Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о новой концепции российской внешней политики и об аресте в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Владимир Путин утвердил новую внешнеполитическую доктрину России. Это длинный документ, в котором говорится об уникальной миссии России по поддержанию глобального баланса сил и обеспечению условий для мирного поступательного развития человечества на основе объединительной и конструктивной повестки дня. Внешняя политика России названа мирной, открытой, предсказуемой и соответствующей нормам международного права. Одной из задач России концепция называет «устранение рудиментов доминирования США». Это значит, что Россия объявила США войну, считает оппозиционный политик Леонид Гозман.
Новая концепция внешней политики, только что утвержденная Путиным, вовсе не набор бессмысленной глупости, а фактическое объявление войны США. Среди других достаточно страшных моментов концепции, о которых уже много писали, там есть и вовсе безумная идея. Одним из приоритетов РФ является борьба с рудиментами доминирования США в мире. То есть, если, по мнению нашего начальства, в какой-то точке мира сохраняется доминирование США, Россия должна всеми своими возможностями влезть туда и с этим доминированием покончить. То, что нас туда не звали, что это прямое столкновение США и вмешательство в дела суверенных государств, их союзников и партнеров, не имеет значения. Главное – противостояние большому дьяволу.
Отличие от предыдущих концептуальных документов этого рода комментирует в интервью Евгению Киселеву бывший российский премьер Михаил Касьянов.
Принципиальное отличие то, что два, я так вижу, наиболее, так сказать, ярко, резко демонстрирующих изменения позиции, это первое, что возможность применения вооруженных сил для предотвращения угрозы национальным интересам или государственным интересам путинской России не просто в защиту, оборону, а для предотвращения. Второе – это то, что возможность защищать своих союзников, в том числе ядерные составляющие, там, так сказать, упоминаются. Но завершается все опять-таки, что Россия самая миролюбивая, то есть лицемерие прямое, что главная цель политики – это достижение мира и поддержание мира в мире.
Так называемые патриоты восприняли новый курс на полную изоляцию страны с восторгом, хотя некоторые из них задумываются о том, как это будет выглядеть на практике. Сергей Марков.
Мы не будем больше делать никаких шагов доброй воли западным врагам России. Никогда. Вот что хочет российское общество видеть в новой доктрине внешней политики России.
Алексей Чадаев.
Главный ужас, который охватывает наших людей, это ужас от сознания, что теперь придется жить своим умом. Только из нынешней перспективы стало видно, что вот именно ум-то был все время заемный. В доктрине внешней политики мы объявили себя цивилизацией, но дотудова еще плыть и плыть. Цивилизационного уровня самостоятельности у нас не было никогда. Построить институт своего ума – задачка посложнее, чем любой гиперзвук и даже чем полеты в космос. Но вариантов нет, и не потому, что их ума нам больше не дадут. У них брать больше попросту нечего.
Политический аналитик Федор Крашенинников в стриме на своем канале разбирает концепцию по пунктам. По его мнению, России есть что взять у Запада, и то, что она не хочет этого делать – это залог ее постепенной, а может и довольно быстрой деградации.
Что они, значит, говорят по поводу Запада? Что Россия не считает себя врагом Запада, но изолируется от него, при этом не имеет по отношению к нему враждебных намерений. Ну, не считает врагом Запада – это довольно как бы смелое утверждение, учитывая такую постоянную критику Запада. Мы слышим коллективного Запада, это словосочетание там тоже употребляется, мы слышим от российского руководства. Но вот это вот изолируется от него – это, конечно, сильное заявление с большими последствиями. Во-первых, мы и так уже видим, что Россия изолируется от Запада, и ничего там хорошего нет. Во-вторых, превращение вот этого изоляционизма в какую-то магистральную политику – это очень плохо. Собственно, поэтому мы и ходили разговаривать про искусственный интеллект и интернет, что вообще любая изоляция одного общества, культуры, цивилизации, страны от чего-то другого, от магистральных направлений развития человечества, там, науки, техники и всего остального, это вообще опасный путь в тупик. А тут нам прямо говорит, что мы будем изолироваться от Запада, то есть от самой развитой, от самой образованной, от самой хорошо живущей части человечества. Это вообще странное явление, так вот, если подумать. Да? По идее, изолироваться надо от чего-то другого, от той части человечества, которая живет плохо, бедно, где там права людей этих не соблюдаются. Вот тут бы хорошо как-то вот все-таки не то, чтобы никак не помогать этим людям, но, во всяком случае, от этого всего изолироваться. А нам предлагают изолироваться от хорошей жизни, от новых технологий, и говорят, что это очень хорошо. Я не понимаю, почему это хорошо, но это прямо вот прямым текстом уже прописано. Что, конечно, наводит на грустные, мрачные мысли и заставляет задуматься, что Николай Платонович Патрушев, наш главный мракобес, ко всей этой доктрине приложил свои шаловливые ручки и, так сказать, пытливый ум.
Многие комментаторы ничего нового в этой новой концепции не увидели. Александр Невзоров.
Эта концепция подтверждает то, что диагноз ее автора неизменен, и болезнь успешно прогрессирует. Маньяк не изменит своего поведения и продолжит насиловать как свое население, так и окружающий мир. Концепция гарантирует новые бучи в ассортименте, новые миллионы трупов, глобальное разрушение и полный разрыв связей с внешним миром.
Екатерина Катрикадзе.
Владимир Путин практически уничтожил внешнюю политику России. Друзей нет, есть много врагов и немного торговых партнеров. Ну и парочка вассалов из числа республик бывшего СССР. Своей войной в Украине он разорвал все связи с цивилизованным миром, выстроенные в 90-е годы, когда у всех были надежды на демократию. Теперь он переписывает концепцию внешней политики. Хотя зачем это нужно, если нет ни концепции, ни внешней политики?
С мнением журналистки «Дождя» Екатерины Катрикадзе солидаризируется эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников на канале «Ходорковский лайв».
На мой взгляд, никакой внешней политики у России сейчас нет. То, что происходит, это результат проведения определенной внутренней политики, которая поглощает собой политику внешнюю, определяет ее целиком и полностью, сводит роль МИДа до функционала такой как бы дополнительной пресс-службы по внешним вопросам. Потому что все основные решения, так как бы квази-внешнеполитические, они принимаются, собственно, одним лицом, и мы его знаем. Поэтому здесь говорить о том, что Россия ведет какую-то осмысленную политику, и уж тем более будет следовать написано буквам, я думаю, что ни у кого иллюзий по этому поводу нету. Какая она миролюбивая, какая она прагматичная. Весь прагматизм был до 24 февраля, когда здесь были еще иностранные инвестиции, иностранные компании, свободное движение капитала, денег, людей, технологий. Это была прагматичная политика, цинично прагматичная. А теперь ни о каком прагматизме речи быть не может. А про миролюбие говорить в ситуации разрухи и, значит, смертоубийств, ну, как-то довольно странно.
Одним из первых на слова о миролюбии России отреагировал британский МИД. В твиттере этого ведомства появился пост «День дурака завтра». Примерно так же можно воспринимать и упомянутое в концепции «противодействие русофобии», пишет публицист Андрей Магин.
Основная задача внешней политики, согласно концепции, борьба с русофобией. Сегодня же в рамках борьбы с русофобией вооруженные силы России обстреляли русскоязычную Авдеевку. Погиб 5-месячный ребенок и его бабушка. Родители ребенка ранены. Еще одного малыша мы можем вспомнить сегодня, читая новости из Оренбургской области. Там с воинскими почестями похоронили бывшего зэка Шестакова. Он был осужден на 18 лет тюрьмы за хладнокровное убийство 5-летнего ребенка своей подруги, из которых отсидел 4 и отправился на фронт в составе ЧВК убивать украинцев. Погиб в Бахмуте. Это тоже результат миролюбивой внешней политики Российской Федерации.
Единственное упоминание Украины в новой концепции внешней политики выглядит так. Цитата. «Соединенные Штаты Америки и их сателлиты использовали принятые Российской Федерацией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа». Эту цитату приводит и комментирует блогер Анатолий Воробей.
Развязанная Россией захватническая война – это меры по защите своих жизненно важных интересов. А помощь Украине в этой войне, которая до сих пор заключается только в вооружении, причем принципиально отмеренном так, чтобы не затрагивать территорию России, развязали гибридную войну.
1 апреля, на следующий день после объявления новой внешнеполитической концепции, Россия по ротации стала страной-председателем Совета Безопасности ООН. Это выглядит как жестокая насмешка, констатирует на канале «Униан» советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Маньяка поставили, скажем так, в какое-то место, чтобы он рассказывал людям о гуманистическом подходе к расчленению. Это примерно так выглядит. Но давайте здесь очень по пунктам тогда. Ну, это дикая ситуация, на мой взгляд, которая полностью обнулит, окончательно обнулит репутацию ООН. Ну, есть уставное положение, уставные положения ООН, которые подписывают страны. Россия, кстати, этого не сделала, поэтому она там незаконно находится вообще в составе среди членов ООН, Организации Объединенных Наций. Между тем, в уставных положениях четко зафиксировано, что может делать страна, что не может в рамках международного права. Россия все это нарушает. Ну, несомненно, за это должно быть наказание. Но как минимум, Россия не может быть председательствующей в Совете Безопасности, используя право вето, для того, чтобы покрывать собственные, во-первых, геноцидные, во-вторых, террористические, а в-третьих, военные проявления в Украине. Это же несомненно. Ну и кроме того, Международный суд, который абсолютно солидаризирован с ООН с точки зрения, для чего он был создан, Международный уголовный суд в Гааге, он четко говорит о том, что непосредственно руководитель этой страны является подозреваемым в наиболее страшном преступлении против детей, против гуманитарного права. Ну то есть как бы это выглядит странно. То есть ООН посылает всем человеконенавистническим остаточным режимам, которые еще все-таки, к сожалению, существуют в человеческой цивилизации, простой сигнал. Режьте, убивайте, насилуйте. Это поощряется. Это круто.
Объявление о новой внешнеполитической доктрине и председательство России в Совбезе совпали еще и с годовщиной резни в Буче. И это усиливает недоумение, пишет журналистка Наталья Еваркян.
Сегодня год, как российская армия вышла из Бучи, оставив за собой горы трупов мирных граждан. А завтра Россия в порядке ротации займет место председателя Совбеза ООН. Я не понимаю, как там у ООНовцев и у мира в целом это укладывается в сознание.
Незадолго до этого постоянный представитель США при ООН заявила, что России не место в Совете Безопасности. Многие комментаторы задаются вопросом, можно ли с этим что-то сделать. Василина Орлова.
Исключить Россию из Совбеза ООН можно. Правила ООН – это не божественные скрижали последнего откровения, а всего лишь некогда придуманные людьми правила. Все законы и правила меняются с течением времени. Даже законы Хаммурапи, которые служили верой и правдой своей цивилизации в течение веков, были пересмотрены как принцип. Те, кто говорит, что нельзя исключить Россию из Совбеза ООН, по сути говорят, что ООН должна быть распущена, и на ее месте должна быть создана другая версия международной организации, как после Лиги наций была создана сама ООН.
Политический аналитик Станислав Белковский на канале «Живой гвоздь» говорит, что в существовании ООН нет больше никакого смысла.
Полным историческим анахронизмом является, слово «является» нельзя лишний раз говорить, выступает сама ООН. Поскольку эта организация создана после Второй мировой войны и фактически была инструментом оформления ялтинско-потсдамского миропорядка, где были две сверхдержавы – США и Советский Союз, находившиеся между собой как бы в стратегически непримиримой вражде. А потом случилась холодная война, ялтинско-потсдамский миропорядок рухнул в результате победы одной из сторон в холодной войне, и ООН стала совершенно не нужна. Но, к сожалению, мировые элиты это не оценили по достоинству, и в начале 90-х, когда это было удобно, ООН не ликвидировали. Но с тех пор получается, что крупнейшая глобальная организация принадлежит к тому миропорядку, которого уже совсем нет. И изменить ее изнутри невозможно. Из-за позиции как Российской Федерации, так и Китая. Ее можно только ликвидировать.
Кроме переформатирования Организации Объединенных Наций и ее роспуска, есть и еще один вариант, при котором Россия перестанет быть членом Совета Безопасности этой организации, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Есть третий вариант, который сегодня отсутствует. Исчезновение России, ее распад и отказ признавать ни одно образование, возникшее на ее территории в качестве правопреемника. Во всяком случае, правопреемника в плане членства в Совбезе. Это уже теплее, так как такая ситуация гораздо более вероятна, менее затратна и, главное, юридически довольно корректна. И все довольны.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам, как в соцсетях прокомментировали последние события. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» на удобной для себя подкаст-платформе.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». У микрофона Аля Пономарева. В России арестовали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его задержали в Екатеринбурге, где он работал над материалом о ЧВК «Вагнер». Российские власти подозревают Гершковича в шпионаже. Следствие утверждает, что журналист собирал секретные сведения об одном из оборонных заводов. Суд приговорил его к 2 месяцам ареста на закрытом заседании, куда не допустили ни адвокатов, ни прессу. С Гершковичем знакомы многие российские журналисты, и в версию следствия они верить не готовы. Своими сомнениями делится ведущий программы «Зомбоящик» Илья Шепелин на канале «Бильд по-русски».
У него русские имя, фамилия, то есть я его Ваней вообще называл, так привык, фамилия у него, его родители – это люди из Советского Союза, которые переехали в конце 70-х, кажется, годов в США, и он жил в Нью-Джерси, и он прекрасно говорит по-русски, там, с минимальным акцентом, и это человек, который страшно влюблен в Россию, то есть это, там, не знаю, мой большой друг, и он никогда не занимался темами, как, например, Ивана Сафронова, которого посадили на десятки лет за госизмену, да, как мы знаем, что есть практически аналогичные статьи в Уголовном кодексе госизмена и шпионаж, и, соответственно, шпионаж – это статья, которая посвящена людям с иностранным гражданством, которые в России находятся, госизмена с российским, соответственно. Вот у Эвана Гершковича никогда в анамнезе его журналистском не было, там, не знаю, военной промышленности, как это было у Ивана Сафронова, который, как, будучи журналистом, он в ВПК занимался российским. Да? То есть у него темы были такие общеполитические. Да, там, до войны он в большей степени концентрировался даже на теме общества. То есть он, там, не знаю, о каких-нибудь кинки-вечеринках в Москве писал для «Нью-Йоркера» и так далее. Поэтому то, что произошло, это вообще дичайшая совершенно новость.
Также считает оппозиционный активист Николай Касьян.
Учитывая американский паспорт, варианты у него были. Но нет, он каждый день рассказывал на гигантскую зарубежную аудиторию о том, что Путин не Россия, а нас с вами, о десятках миллионов россиян, которые против. Это очень большая работа на будущее России, важность которой пока даже оценить трудно. Хотя кое-кто в ФСБ уже попытался. Мы все, как страна, еще обязательно скажем ему спасибо. А пока говорю за себя. Спасибо, Эван. И мне очень жаль, что в этот ужасный момент я с тобой лишь на словах. Держись.
Многие называют Гершковича заложником российских властей. Кира Ярмыш.
Путин готов использовать любые методы, чтобы давить на Запад. Эвану скорейшей свободы.
Если попытаться анализировать обвинения в адрес Гершковича всерьез, то для шпионажа спецслужбы, как правило, журналистов не используют, говорит бывший офицер ФСБ Геннадий Гудков на канале «Популярная политика».
Если вы говорите там о каком-то шпионаже, мог ли журналист выполнять разведывательные задания, ну, гипотетически, да, но только если посылают кого-то для связи, все-таки стараются посылать дипломатическим паспортом, чтобы не было последствий. Это делают сотрудники резидентуры, которые имеют, как правило, дипломатическое прикрытие. Или специально приезжает человек в ранге дипломата для проведения какой-то важной, сверхважной операции по связи. Журналист гипотетически, да, но это, в общем-то, очень плохое прикрытие, ненадежное. Это, в общем-то, подстава. Как правило, разведчики, не имеющие дипломатического иммунитета в операциях по связи, не участвуют, потому что, ну, очень велик риск. Так что мне в это не верится. Тем более, особенно известный журналист, который там опубликовал и про Вагнера, и про ошибки ФСБ, и про многое другое. То есть человек, который совершенно четко занимал, ну, скажем так, антипутинскую позицию, безусловно, позицию против путинского режима. И вот когда его задерживают за шпионаж, это выглядит смешно, потому что всем понятно, что человек, который открыто бичует язвы системы, он точно не будет использоваться для шпионских передач.
Еще одна причина сомневаться в причастности Гершковича к шпионажу – то, что за ним непрерывно следили, и он об этом хорошо знал, пишет журналист Роман Супер.
Свой американский паспорт Эван считал оберегом. Тем более у Гершковича, по его словам, всегда были абсолютно нормальные и доверительные отношения с российским МИДом. Эван сказал, что все последние годы работы в России в каждой командировке его сопровождали сотрудники ФСБ. Никто ни от кого не скрывался. Это было обыденностью. Гершкович едет в такси брать интервью у героя. За ним машина с наблюдателями. Гершкович едет в кафе. За ним машина с наблюдателями. Гершкович едет спать в гостиницу. За ним наблюдатели. Это давно стало нормой. Нормой было и то, что по прилету в Россию у него каждый раз брали на проверку телефон. Я не могу себе представить, чтобы профессиональный или даже начинающий шпион с американским паспортом мог бы совершать шпионские действия в России, зная, что каждый, буквально каждый его шаг пристально изучается российскими спецслужбами.
Дмитрий Песков заявил, что Гершковича поймали с поличным, а Мария Захарова, что то, чем он занимался, не имело отношения к журналистике. Все это уже знакомые нам пропагандистские штампы, пишет журналистка Фарида Рустамова.
Российская машина пропаганды уже начала работу. Задержан с поличным, схватили за руку. Цену этим высказываниям мы прекрасно видели в деле журналиста Ивана Сафронова, который получил 22 года и теперь сидит в колонии в Сибири за то, что кому-то из генералов не понравилась его статья о военном сотрудничестве между Россией и Египтом.
Что именно имелось в виду под словами «поймали с поличным», гадает политолог Кирилл Рогов на канале «О стране и мире».
Очень характерно мне нравится это такая путинская школа вранья. Песков говорит, мне, насколько мне известно, его взяли с поличным. И так, ну слушай, с поличным, наверное, что-то там есть все-таки с поличным. Ты думаешь, а какое поличное? Вот прилетел в Екатеринбург корреспондент, поехал поужинать значит, в кафе. И а как у него поличное? У него что там было? Корочка, что он в спецслужбах работает. У меня три предположения поличного, что у него в кармане была корочка американских спецслужб, что в телефоне была фотография проходной Урала вагонзавода, или что трусы Сечина какие-то тайные были похищены, и тоже у него были вот поличные такое.
О чем может идти речь, упоминает в Телеграме редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Насколько я понял, у Эвана была идея поговорить для интервью с кем-нибудь возле оборонных предприятий о том, как они относятся к войне. Как я понимаю, он надеялся на улице поймать кого-нибудь у проходной УВЗ в Нижнем Тагиле или ОКБ «Новатор» в Екатеринбурге. Оба предприятия легко находятся на любой публичной карте, их расположение не тайно.
Большинство комментаторов предполагают, что Эван Гершкович пополнит собой так называемый обменный фонд российских спецслужб. Власти явно вдохновило то, что торговца оружием Виктора Бута удалось выменять на американскую спортсменку Бритни Грайнер, говорит издатель «Медиазоны» Сергей Смирнов на канале Александра Плющева.
Безусловно, они держат в голове обмен, и я уверен, что они считают крайне удобным и выгодным для себя обмен баскетболистки американской на Бута. То есть они посчитали это своим триумфом и победой. А мне кажется, они вообще перестали воспринимать реакцию Запада после Гаги. Такое ощущение, что Путин сказал, так, ну окей. Он же очень, мне кажется, обидчивый. Я уверен, Гага его задела просто неимоверно. И вот любые какие-то тормоза, на которые мы рассчитывали, какие-то переговоры, мне кажется, сейчас вообще не стоит питать иллюзии по поводу Путина.
Комментаторы пытаются гадать, кто мог бы стать второй стороной этой обменной операции. Ульяна Япарова.
На кого только менять собрались? На беглого Уса, который бабло отмывал? Заявили же, что будут его экстрадиции добиваться. Вот, видимо, и способ нашли.
Интересную версию излагает специальный корреспондент русской службы BBC Андрей Захаров.
Хотел обратить внимание на тайминг. В конце января в Словении взяли двух российских нелегалов. Они прибыли туда по паспортам Аргентины, а сами якобы родились в Намибии. Зовут их Людвиг Гиш и Мария Мейер, но, скорее всего, они русские. А Намибия с Аргентиной – легенда. Российские нелегалы такого уровня, подготовка подобной легенды занимает годы, не проваливались с 2010 года. Помните, когда в США взяли Чапман и еще десяток человек? Гиш и Мейер занимались неприметным бизнесом – кибербезопасность и продажа произведений искусства. Но много путешествовали. Считается, что они развозили кэш для российских агентов и нелегалов, то есть выполняли очень важную работу. Скорее всего, на нелегалов словенской контрразведке указали американцы. Буквально на днях «Гардиан» написал, что Москва А. признала, что это ее нелегалы, Б. готова к обмену. Когда я прочитал об этом, я подумал, а кого менять-то будут? В голову приходил только Пол Уилан, американец, осужденный в 2020 году по обвинению в шпионаже. Неужели будут менять двух на одного, думал я тогда. Но сегодня обменный фонд был пополнен Эваном. Надеюсь, я прав, и в ближайшие месяцы его где-нибудь в аэропорту Вены махнут на провалившихся российских нелегалов.
Задержание Гершковича призвано в том числе запугать других иностранных журналистов, работающих в России. Такое мнение высказывают многие комментаторы, в том числе адвокат Евгений Смирнов на канале Евгений Альбац.
Я очень надеюсь, что власти задержали Эвана, или, как его многие знают в России, Ивана, для последующего обмена. Если эта версия действительно существует, если это действительно задержали его для обмена, то у него, в принципе, полтора, я думаю, максимум 2 года нахождения в российских тюрьмах, и после этого уже можно надеяться на какой-либо обмен. Однако есть и вторая версия, которая вполне вероятна. Я не исключаю, что Эвана задержали для того, чтобы напугать журналистов, напугать иностранных журналистов, которые работают в России. У нас вообще власть, она умеет общаться с населением, с людьми, благодаря уголовным делам. пожалуй, это единственный инструмент, которым она расставляет свои там красные линии или флажки, кому что больше нравится. И я боюсь, что это дело, дело против Эвана, как раз-таки сигнал всем западным средствам массовой информации, что все, ваша неприкасаемость в России закончилась. Мы можем привлекать вас по любым статьям, а для журналиста проще всего привлечь по статье о шпионаже. Поэтому либо уезжайте из России, либо будьте готовы отправиться в тюрьму.
При этом шпионажем российские власти теперь фактически считают любую работу, связанную со сбором информации, напоминает провластный блогер Владимир Дергачев.
По российским законам грань между обычным репортажем и сбором сведений, составляющих военную тайну, весьма тонкая. Данными, которые потенциально могут нанести ущерб России, признаются даже военно-политические прогнозы по открытым источникам. А под такое можно подвести любой репортаж и на СМИ. Например, о состоянии российского общества через год выполнения всех задач СВО.
Арест Гершковича – это сигнал не только для иностранцев, но и для своих. Говорит специалист по международным отношениям Павел Лузин на канале Russia Talk.
Это сигнал не столько может быть иностранным корреспондентам в России, ну, в основном, конечно, они все в Москве базируются. Это сигнал в первую очередь тем людям внутри России, которые общаются с иностранными журналистами. Потому что, насколько я понимаю, ну вот то, что я вот видел там тоже в лентах, что Эван в Екатеринбурге вел нормальную журналистскую работу, встречался с местными там экспертами, активистами, ну какие-то комментарии их собирал там и так далее. И, соответственно, как эти люди сейчас себя чувствуют? Будут ли не только они, а будут ли люди, я не знаю, там в Новосибирске готовы теперь давать комментарии какому-нибудь иностранному журналисту, я не знаю, там, о Новосибирском оперном театре.
Если в случае Гершковича есть надежда, что он пробудет в заключении недолго, россиянам, которых стали в конвейерном режиме приговаривать к лишению свободы из-за антивоенной позиции, надеяться особо не на что. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!